Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас программа «Народный диетолог». И в ближайший час мы будем вместе с Нурией Диановой, врачом-гастроэнтерологом, диетологом, кулинарным блогером, исполнительным директором НИИ «Здоровое питание» обсуждать этикетки продуктов питания. Вот когда мы видим продукт и смотрим на его состав, вот на что нужно обращать внимание, какие продукты нужно покупать, какие откладывать в сторону. Вот в ближайший час будем разбираться. Эко, био, об этом тоже поговорим. Наши координаты, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм говорит о Москобот. Друзья, если у вас есть вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте их. Во второй части нашей программы мы, конечно же, разыграем тарелку здорового питания от Нури Диановой. Пожалуйста, отвечайте на наши вопросы, но это во второй части нашей программы, и выигрывайте эту тарелку. Итак, мы переходим к этикеткам, продуктов питания. Нурия, зачем вообще обращать внимание на этикетки? Что мы можем прочитать и узнать о продукте, прочитав этикетку?
Вы знаете, это такая один из маленьких пазлов и ваших инструментов в проявлении большой заботы о себе и о своем здоровье. Потому что мы прекрасно понимаем, что все в таком ритме живем, что даже я покупаю зачастую готовую продукцию, которая либо приготовлена промышленным, как раз и мы в большей степени сейчас об этом говорим, либо где-то, где я доверяю, и я могу в каком-то общепите взять себе домой и так далее. Это тоже относится в целом, и там тоже есть этикетки, кстати говоря, которые тоже надо почитывать.
Техкарты, например, какие-то.
Вы знаете, достаточно, чтобы на ценнике было перечислено обязательно все-таки БЖУ. И, кстати, могу сразу сказать.
Белки, если, жиры, углеводы,
да,
калорийность.
Если вы покупаете и вы не видите, а вам, например, доктор что-то сказал, помните, любой общепит имеет это в базе. Если вы имеете право, потребуйте, прям попросить, да, подождать и сказать, вот я не знаю вашу там вот это вот лазанье, да, можно
в
мне, пожалуйста, БЖУ?
Например,
да,
или в ресторане.
Они вам обязаны предоставить. Нет, если они не смогут и откажутся, помните, это нарушение закона. Потому что в основе должны быть такие документы. И это не скрытая информация, да, это, наоборот, полноценное информирование. И то же самое мы говорим про этикетку. Первый постулат. Вы хотите что-то купить. У вас список. Это, кстати, лучшая стратегия. Надо ходить по списку. А шансов, что вы купите лишнего, 15%. Вероятность того, что вы что-то доберете.
Ситуативное такое, да?
Да, ситуативный шопинг, он такой, особенно если еще голодный. Так вот, вы идете по списку и смотрите. Если вы при вашем уровне зрения без очков не можете прочесть этикетку, это первое, что надо сделать. Положите на место. Идите и голосуйте своим рублем за того производителя, который думает о вас. Все-таки есть регламент по шрифтам. И в моем понимании, как человек, который просто много делает презентаций всю свою жизнь, есть даже соотношение того, какой цвет на каком фоне. И бывает так, что действительно вроде бы написано, а ты так щуришься и не можешь прочесть. Мое мнение... Либо вам нравится производитель, и у вас какая-то крутейшая рекомендация на этот продукт, но почему-то производитель вот пока что не сделал.
Лояльность бренда у вас есть.
Да, у вас есть, то, ну, тогда попросите кого-то прочесть, либо очки, чтобы вы все-таки были до конца информированы, и то, что у вас есть хорошая рекомендация на продукт и на бренд, она сработала с тем, что дальше я бы что сделала, я так делаю. Я пишу просто прямо на сайте, говорю, пожалуйста, измените соотношение цвета и фона упаковки, потому что это трудно прочесть, даже если мне нравится. Вы имеете право все время давать обратную связь, а не в таком, каком-то агрессивном режиме, но... Делать бренд лучше, это называется.
Помогать, конечно.
Да. И если вы все-таки прочли, то первое, на что мы обращаем внимание, наверное, все-таки наименование.
Название продукта, да.
Потому что в этом очень много нюансов.
Например,
есть.
Сразу приведу. Например, творог, творожный продукт.
Да? Разница колоссальная.
А на обороте будет написано творог, а в составе творожный продукт.
Вот. И вы знаете, еще бывает такой момент, что иногда есть такое, это больше юридическое, скажем так, касается конкретно магазинов, когда вы не можете иногда по простому короткому названию на ценнике соотнести и берете продукт, думаете, что у него одна цена, а на кассе пробивается другая. Если вы торопитесь, конечно, вы так махнете, потом удивитесь, что у вас там фельдеперсовый творог получился. Ну, бывает такое, есть разбивка.
Знаю один магазин, где ценники меняются просто каждый день.
Вот, да. А по сути дела, с точки зрения закона прав потребителя, вот если выходить, то та цена, где вы взяли, имеется последнюю силу, что называется, даже если произошло у этого бренда обновление, другой завоз. То есть это вопрос всегда к организации трудового процесса внутри магазина.
Если есть время, можно поспорить, да, и сказать, что у вас на ценнике одна стоимость продукта, а пробиваете почему-то по-другому.
Ну, я считаю, что вы сами для себя решаете время, деньги, что вам в данный момент важнее. И дальше потом, главное, чтобы вы купили, понимаете, именно то. Давай скажу маленький пример, вот чтобы ты понимала. У меня недавно с котом случился эксцесс. Вот чтобы вы понимали, какая разница. Ребенок заказал специальные витамины, предвидя сразу с добавкой кальция, она как будто нутром чувствовала. Оказалось, у кота действительно дефицит. И там у них такая же история, как у взрослых, витамин D. Так вот, она заказала специальные для кота с кальцием витамины? Добавки, и такой большой состав, я почитала, я ее похвалила, молодец, на Озоне, да, а пришли какие-то для иммунитета с вот таким составом, и кальция нету. И вот к вопросу о том, что она заказывает одно, я говорю, ты написала, а стоимость немножко отличается на пару рублей, но здесь вопрос принципиальный, представляете, когда мы потом выяснили, конечно, что у кота действительно дефицит кальция, и вот здесь такой вопрос, дочь не стала ничего с ними бодаться, я ее просто...
Выяснять отношения?
Да, но можно было дело же не в копейках. Отзыв. Она оставила отзыв, да. И я сказала, напиши с негативным оттенком, потому что это все-таки впоследствии показало, что они неправы, и они должны сами предложить возместить товар. А там диалог был, мы приносим извинения, и на этом все. Помните, если была такая история в пандемию, моя мама покупает творог одного бренда, три пачки, тогда все сидели, да, и потребительская какая-то вот эта история, прожор даже была, допустим, в моей семье. И мы открываем творог, а там плесень, а он свежий. Что я делаю? На тот момент Александр Борисов, царство ему небесное, он был жив. Это ведущий программы «Естественный отбор», который уже давно не работает, про качество продуктов. Я ему присылаю и говорю, что делать? Он говорит, чек есть? Я говорю, нет. Все равно идешь, просто тот должен быть свидетель, а я говорю, свидетель дочь была. И вы помните, что вот эта история про продукты и про ненадлежащего качества продукты очень важна. И если вы вдруг обнаружили, но думаете, что у вас нет чека,
но
вы
даже,
все равно
скорее всего, заплатили
сможете,
картой, например.
Вы сможете
можно
это доказать.
Можно по камерам доказать,
конечно,
можно в кассе все отображается.
Здесь задача все-таки правильно делать покупки.
Не молчать задача.
Да. Вот чтобы вы поняли, даже вот это все, это такая важная история, да, когда мы хотим купить одно, приходит другое. И ты сидишь и ломаешь голову, будешь ты с этим заморачиваться или нет.
Вот Финис пишет, согласен, аж бесит. Я вроде не слепой, но иногда просто прочитать не могу состав, поэтому очень переживаю по этому поводу.
А вы покупаете в итоге этот продукт, если он вам нравится?
Или, или не покупаете, напишите, Финис.
Это важно, потому что здесь вы, знаете, это про психологию. Как вы себя цените? Вот ваша самоценность. Если мне что-то не дается, не получается, и я прилагаю свои нервные напряжения, вы же сказали, вас бесит это.
Да.
Вы испытываете эмоции. Эмоции неплохо испытывать, но если это системно, на то, что вам нравится, мне кажется, надо поменять, чтобы, знаете, брать с удовольствием
всегда
продукт.
Всегда можно выбрать.
И он вас лечил там и так далее.
Давайте перейдем к ингредиентам. Вот я знаю, что ингредиенты в составе перечислены в порядке удельного веса. То есть чем ближе к началу состава этот продукт, тем его больше. Например, мы смотрим на состав сгущенки. На первом месте там будет сахар, значит, сахара там больше всего. А вот если бы, например, сахар стоял в конце, то на этот продукт можно обратить внимание, потому что сахара там меньше.
Вот, к сожалению, так, да. Вообще-то это такое негласное правило, которое подразумевается, и оно может не соблюдаться, оно соблюдается в крупных производствах, потому что то, что продается на крупных магазинах, в прилавках, вот таких известных сетевых хорошо магазинах, то подвергается постоянным рейдовым контролям Роскачества, Роспотребнадзор. Это настолько вот происходит постоянно, регулярно и хаотично, я бы сказала, что они под постоянным наблюдением. Поэтому мы, как врачи, постоянно даем какие-то интервью, комментарии. Вот очередной раз в пельменях было, помню, когда везде была кишечная палочка, а в одних пельменях замороженный продукт, Марин, замороженный, была сальмонелла. Вы представляете, насколько
как
это
опасно?
Как она
там выжила?
Вот выжила в замороженном. Представляете, что нарушено должно было быть? Это было 10 партий разных продуктов, и в 9 было вот это безобразие. И мы говорим о продукте, который как будто бы нормально должен храниться. Поэтому вот порядок – это правильно. Но если вы покупаете где-то что-то с рук, ну, например, на рынке, да, но при этом есть некая упаковка.
Фасовка.
Кто-то делает.
Да.
Но вам на развес делают. И там что-то как будто написано. Этому верить сложно, сразу скажу. Если это ПТУ и не продается вот на прилавке.
В крупных магазинах.
Да, по техническим условиям. Да. Это не гостированная продукция. Кстати, очень не сказать, что ТУ плохо, смотрите.
Вот что лучше, хочу сразу спросить, ТУ или ГОСТ?
Ну, конечно, ГОСТ – это стандарт.
Да.
И... С одной стороны, если мы ориентируемся на аудиторию от 35 и выше, которые как-то коснулись СССР, ГОСТа. И вот этого истории, что раньше было лучше, и действительно качество, вопрос качества, жизнь была другая, не могу сказать, что лучше, хуже, но стандарты соблюдались. Это было вообще преступление, и я знаю, что в соседней Белоруссии Лукашенко прям карает за нарушение вот стандартов.
Но вот сейчас, если мы видим два продукта, один по ГОСТу, другой по ТУ, какой продукт лучше выбрать?
А надо понять, что вы хотите. У ТУ, знаете, в чем особенность? Это вот, как для меня, как для бывшего производителя, лазейка сделать что-то лучше. Если даже в ГОСТе, я считаю, что-то можно докрутить. Потому что ГОСТ – это не идеал. Это просто стандартизированный шаблон, и ГОСТ говорит, что человек, покупая под названием, там, не знаю, докторская колбаса конкретно по ГОСТу, он получает вот то-то, 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 то-то. И просто в ГОСТе это все прописано. Там не будет, скорее всего, добавлен соевый белок не потому, что это плохо, а потому что это стандарт. Вот в чем дело. Это растительный белок. И, кстати, новое веяние сейчас в мясной индустрии, знаешь, какое? Это вот на следующий год программа. Собираются разрабатывать специальные мясные продукты, в которых добавляться будет намеренно растительные белки, и будет вот этот мостик между растительным мясом, вот этой вот растительной продукцией, между классической.
А зачем этот мостик прокладывать?
Прокладывают мостик для того, чтобы сохранить больше вкусовых ощущений, что называется, да, но получить больше, добавить больше пользы.
Это не удешевляет продукт?
Вы знаете, вопрос сейчас есть, как я в беседе лично беседовала с коллегой, есть сосиски, вот переработанная продукция, в которую кладут целлюлезы, и это совершенно не то, что нам нужно. Вопрос, понимаешь, в чем нам нужно класть растительные белки? А это зависит от честности производителя.
Ну, то есть, скорее всего, целлюлозу укажут, если ПТУ, но это не точно. Но в ГОСТе мы целлюлозу не встретим. Поэтому, вот возвращаясь к моему вопросу про ТУ и ГОСТ. ГОСТу мы доверяем, мы понимаем, что мы там встретим, а в ТУ, возможно, различные вариации, но, возможно, хорошие вариации, да?
Все очень
не боимся.
Индивидуально. Все зависит от того, насколько даже известные бренды выпускают очень много продукции в меньшей степени гастированной и больше ПТУ, просто потому что это действительно дает возможность расширения линейки продуктов. Количество SKU становится больше. Это вот продуктовый ассортимент, который завоевывает больше потребителей.
А Финис пишет, нет, не покупаю, если не вижу состав. Благодаря вам я стала разборчив к продавцу и составу.
Ой, как приятно.
Да, Костя из Мисина пишет, иногда шрифт нормальный по размеру, но какой-то кривой, аж глаза болят. Я такое больше в руки даже не беру. К нам прислушиваются. Так все-таки вот возвращаясь к ингредиентам, которые по убыванию идут, это так, да? И все-таки выбирать, например, если какие-то вредные ингредиенты, то чтобы они стояли на последнем месте. Говоря про вредные, я говорю в первую очередь, например, про сахар. Про консерванты мы сейчас тоже поговорим.
А, например, смотри, я люблю шоколад.
Да.
Кто же покупаю его не любит? Горький. Вот, нашла вот эту разницу между темным, когда это все-таки даже мы бренд можем же, да, назвать?
Конечно.
Бабаевский. Ну, вот в моем понимании, из того, что есть на рынке, в целом достойно, как бы, взгляда, помимо ручных историй про ТУ. Ну, это всегда фельдеперсовый ценник, вот, и что-то такое. Хотя, ну ладно. Вот. И вопрос в том, что есть у Бабаевского горький шоколад, и сахар там стоит на втором месте. Ой, на третьем, на третьем. А есть темный. Выглядит абсолютно одинаково. Вот прям хочется взять его. Особенно у них есть с какой-то корочкой апельсиново-мандариновой. И когда я взяла, а потом начала изучать этикетку, но я уже открыла, съела, там, оплатила, все, я поняла, что он хуже.
Почему?
Потому что сахар стоит уже на втором месте после какао.
То есть он слаще?
Он слаще. И я думаю, мне зачем это надо? Да, я как бы посокрушалась, было вкусненько. Но что я потом сказала, что, ну, как бы ничего, перетерплю, вернусь к классическому своему.
Добавлю всё-таки про горький шоколад. Когда мы видим на этикетке надпись «горький шоколад», нужно еще смотреть в составе, именно состав какао-бобов в процентном соотношении, чтобы там было не меньше, если не ошибаюсь, 60-70%. А лучше еще больше.
Там 50 это вот темный.
Да,
уже.
Да, да. Это самый такой, это минимальная такая планка, да? Верно?
Да. Я бы сказала, что больше 85, наверное, не стоит брать. Мне, это например, 99 не нравится. Я все перепробовала в этой жизни, потому что фанат шоколада была достаточно ярый. Сейчас спокойный такой, знаете, размеренный. Мне больше нравится история про какао. Одно из исследований, давайте расскажу, вот это можно прямо распостить, показало, что 7,5 грамм какао.
Порошка какао.
Да. Не шоколад, а вообще какао. Представляете, можно это все перенести на маленький такой кусочек шоколада горького-горького. Обладает феноменальным действием на сердечно-сосудистую систему, как раз-таки в сторону профилактики инфарктов миокарда. 7,5 грамм.
Это же очень мало.
Да, ну, имеется в виду ежедневно. Да? И получается, что, кстати, недавно еще нашла одно исследование по поводу жирового гепатоза и темного шоколада. Там звучало темный, поэтому я не могу, я не нашла глубину того, какой процентаж они вложили, исследование американско-австралийское. Да? Поэтому думаем, что что-то средненькое. То есть давайте думать, что это не горький, а темный шоколад, скорее всего. И там интересный поворот в сторону вот того, что определенное количество может снижать жирность, положительно влиять на здоровье печени. Но вот в моем понимании это не темный, в моем понимании это горький шоколад.
От 60%.
И в очень умеренном количестве.
Очень часто, да, вижу в составе темного горького шоколада, окей, соевый лецитин. И я знаю, что многие его боятся и стараются выбирать шоколад без соевого лецитина в составе. Что это такое и стоит ли его бояться?
Ох, я обожаю ходить по продуктовым выставкам, их много разных, основных. И я все время общаюсь вот с теми, кто привозит различные ингредиенты из какао в нашу страну, такой Эквадор и так далее. Смотрите, какао так устроено, что его надо переработать, как любой продукт массово, когда вот плантации. И его разделяют, да, делают какао-порошок, потом делают из него еще там крупку из бобов. Такая интересная штука. Кстати, я вот могу сказать, что она продается в кондитерских магазинах.
Да-да-да.
Я очень советую современным девушкам вот к вопросу 7,5 грамм. Вот если вы действительно хотите, понимаете, что, например, какао-напиток, он... вот я попробую без сахара, невкусно. Я, например, буду думать, что с этим делать, потому что, скорее всего, я буду смешивать с кофе, как я делаю изредка. Это называется макачино. Добавлять туда вот мой рецепт, это взбитые там бананы или что-то такое, знаете, вот бариста серия, ну, просто не молоко, потому что это мой выбор, да. И получается, и добавлять сухофрукт.
Можно
вот,
я добавлю? Вот невероятно. А что страшного, если я возьму, например, какао без сахара, и мне он покажется не сладким, я добавлю туда одну ложку сахара и вписываю это в норму потребления сахара в день, потому что в том же молоке, про который вы говорите, с бананом, там тоже есть сахар.
Ну да.
А сухофрукты, да, они полезны, но там много калорий, они тоже содержат сахар.
Там клетчатка есть.
Но окей. Но
я заменю просто. Да. Не, Марин, я не возражаю. Это мой личный выбор. Я просто решила, что фактически, насколько это возможно, в чистом виде я его не добавляю. Вот и все. Это мой личный выбор.
А
я знаю,
лецитин?
Что... Вот, возвращаясь к своему лецитину. Так вот, когда мы переработали бобы, там разные варианты. Есть еще из оболочки, которая считается ниже по качеству, как будто, и стоит дешевле. Так вот, мы берем какао-порошок, и из него еще берут отдельно, из какао делают масло. Это для хранения, потому что какао-масло используется в косметологии, используется в кулинарии и еще даже в производствах. Так получается, что это нужно, чтобы просто переработать продукты, для того, чтобы их обратно. Для производства шоколада вернуть в прежнее пластичное состояние нужен соевый лецитин, нужны эмульгаторы. И это самый оказался простой и такой натурального происхождения компонент, который связывает и дает вот это вот нераспадание в процессе. Поэтому это практически сложно. И смотри, если ты покупаешь, например, шоколад ручной работы, у него есть расслоение и неоднородная консистенция. Вот это связано с тем, что...
Эмульгаторы вот, не добавили. Да. Это вещества, которые помогают смешивать несмешивающиеся жидкости и не давать продукту расслаиваться. Но если все-таки они добавлены, это страшно, нужно откладывать в сторону продукт с эмульгаторами?
Нет, мое мнение нет, что... Смотрите, эмульгатор меня не пугает, потому что в свое время мне повезло, я купила потрясающий справочник, и вот тогда погрузилась в тему всех добавок пищевых. Самые опасные для нашего здоровья пищевые добавки – это нескольких категорий. Это обычно красители и консерванты. Это все, что называется Е100, 100 сколько-то, ну вот 100 и дальше. Синие самые опасные, зеленые тоже такие дискутабельные, красно-желтые, вот эти все оттенки, это есть таблица, надо посмотреть. И есть, которые максимально аллергенные, и есть, которые канцерогенные. Особенно вот синий цвет, помните, все, что вы хотите подарить детям, синий мармелад, забудьте про эту историю, ну забудьте.
Не натуральные цвета.
Нет.
Продукта.
Вообще. Поэтому вот все, что слишком яркое, оно должно вас настораживать. Вторая категория, Е200, ну тоже, кстати, это к теме имеет отношение, это консерванты. Смотрите, самый такой для меня триггерный, два, пожалуй, вот самый мощный, я считаю, это сернистый ангидрит. И помните, что...
А как он обозначен в составе?
Е-220, 221, 222, вот эта вот история. Это надо забить, вот прям забыть, ой, в смысле запомнить вот прям себе, что если вы это видите...
Вам это не нужно.
Вам это не нужно, если это только это случайно или что-то такое вот случилось, да, и в вашем рационе, в принципе, нет продуктов содержащих, и если случайно как-то, вот, ну, знаете, на безрыбий рак рыба, вам нечего съесть, то эта однократная история не навредит. Но помните, какие вот минусы у этого? Почему вот я категорически против покупать сухофрукты с консервантами? А их очень много, кстати, на прилавках магазина. Надо вот постоянно голосовать рублем. Давайте мы будем вот так производителям обходиться. Читайте, потому что он... обладает канцерогенным эффектом, он обладает аллергенным эффектом. И помните, это сульфаты, а именно сульфаты дают всякие истории про содержание еще повышения гистамина. Ваши псевдоаллергические реакции, когда вы выпили красного вина, и вы стали красными.
Да, это какой консервант еще раз? Е...
220, 221,
222. Ужас.
Сернистый ангидрит.
Ой, кошмар.
И вообще
какой.
Вся история про сульфаты. Кстати, вы знаете, что даже в вино добавляют сульфаты, и это тоже из этой же линейки.
Ужас.
Поэтому к вопросу о том, что пресловутый, да, мы постоянно тему алкоголя поднимаем, и некий есть ореол теперь практически, который у меня цель развенчать, что в красном сухом вине есть вот эта вот польза по средиземноморской диете, что там ресвератрол. Но, во-первых, есть продукты альтернативные, а во-вторых, кстати, можно тему такой передачи сделать. Взять что-то супер такое, а потом рассказывать, где еще можно найти, чтобы люди вот с ума не сходили. Да? Вот красное вино. Есть альтернативы. Но там есть сульфаты и сульфиты, которые дают все-таки аллергизацию.
Больше вреда, чем пользы, правда?
Конечно. И поэтому ресвератрол есть где еще достать. Консерванты. Так вот, это еще сахарозаменители. Это неоднородная по влиянию на здоровье линейка, и мы знаем, последние были комментарии с мультитолом, поэтому она такая, дискутабельна под вопросом. Все остальные, знаете, такие, требуют углубленного изучения и конкретного. И бензоат, я сказала, бензоат. Это то,
тоже
чего
не должно быть.
Не должно быть. Сорбиновая кислота, лимонная, можно. Бензоат, это жесть, не надо. Надо стараться избегать этого. Оно может быть, оно разрешено.
Как
лучше
жить.
Избегать.
Друзья, у нас сейчас новости на «Говорит Москва». После мы продолжим вместе с Нурией Диановой разбирать этикетки на продуктах питания.
Мы вас услышали.
13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный диетолог». У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер, исполнительный директор НИТ «Здоровое питание». Нурия, здравствуйте.
Добрый день.
Учимся сегодня читать этикетки продуктов питания. И прямо сейчас, как я и обещала, вместе с Нурией мы разыграем тарелку «Здорового питания». Вы можете посмотреть, как она выглядит в нашем YouTube-канале «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио Говорит МСК», группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Для того, чтобы выиграть эту тарелку здорового питания, вам прямо сейчас нужно первым правильно ответить на сложный вопрос, естественно. Внимание, вопрос. Одним из самых вредных продуктов в наше время считается мифическое пальмовое масло. Однако еще в 19 веке ученые обнаружили следы этого масла в сосудах, возраст которых переваливал за 3000 лет. Вопрос. В каком веке было впервые упомянуто производство пальмового масла? СМС-портал для ваших ответов +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Друзья, отвечайте. Минут через 20 выберем победителя и подарим тарелку здорового питания. А мы продолжаем обсуждать этикетки. И вот я буквально пару сообщений от наших слушателей зачитаю. Покупаю какао-бобы, пишет Саша, в пакетике от знакомого производителя. Просто ем их целиком по несколько штук в день. Это очень вкусно, вкуснее любого готового приготовленного шоколада с сахаром. А еще нам пишет Костя. Решил совсем бросить сахар и попробовал смесь эспрессо и какао без сахара на воде. Мне зашло на ура. Кстати, просто убрав сахар из еды, скинул за месяц 6 стабильных кило. И, кстати, вот возвращаясь к теме сахара, ну, не хочется все полчаса про это говорить. Очень часто, да, у нас есть сахар в продуктах, от которых мы этого совершенно не ожидаем. Вот, Нурия, можете сказать, на какие продукты питания нужно обратить внимание в их составе, чтобы понять, что там нет сахара, хотя он там может быть.
Соусы, мне кажется, вот то, что делает еду более поглощаемой, это так называется в кулинарии, индекс смачивания повышается, и таким образом люди с соусом едят больше, на самом деле, еды, кстати говоря, да. Вопрос в том, что вот соусы, в моем понимании...
Консервы, фасоль, например. Вот например, берем фасоль в томатном соусе, она будет там с сахаром. Если мы берем фасоль без сахара, например, просто красную или белую, она тоже может быть сахаром, но может быть и без сахара. Вот на это нужно обращать внимание.
Даже консерванты.
Да.
Смотри, дело в том, что если она вообще в целом, все, что делается внутри с томатной пастой, с точки зрения кулинарии, сразу скажу секрет, для того, чтобы нейтрализовать кислотность, это просто законы кулинарии конкретно, да, поварского искусства, добавляется сахар. К сожалению, там вот есть вот эти моменты. Просто вы можете купить простую фасоль, почитать состав, сделать, проголосовать, что называется, и дома использовать уже свою какую-то комбинацию. Вы можете использовать томатную пасту, которая является просто нормальным концентратом, по большому счету, это просто концентрированный не соус, и туда, если уж необходимо, добавлять какие-то добавочки, типа кэроп обжаренный или не обжаренный, все-таки зависит от того, чего вы хотите. Если как сахарозаменитель, то не обжаренный. Немножко. Либо сироп топинамбура, сироп цикория, сироп инулина. Потому что вот к вопросу о том, что нужен баланс, там не нужна сладость, но кислоту нужно сбалансировать. Это так называется. Вкус будет более интересным, потому что даже бобовые все равно интереснее и любят какое-то рядышком жидкую компоненту, составляющую.
Я еще добавлю, что сахар часто бывает в хлебе, в колбасе.
Ой, ну вот я думала, мы эти банальности не будем говорить, так и есть.
Да, но может быть кто-то не знает. Хорошо, не к банальностям. Загустители.
Йогурты. Вот, я хотела сказать, это йогурты. И абсолютно все, естественно, газированные напитки, там мы знаем, но, скажем так, мы думаем, что, возможно, кто-то...
Соки.
В соке, кстати. Ну, вот мое мнение, что это тоже странная такая история. Почему-то рынок йогуртов до сих пор растет. И если мы проходим вот там, где я покупаю, прохожу, боже мой, целая большая стеклянная витрина, огромная, и это все йогурты с добавками.
Конечно.
Смотрите, даже если производитель пишет, я добавил туда малиновое варенье, и пишет, у нас малина, ла-ла-ла. А почитайте внутри состава малины, что там написано. Там все равно будет присутствовать сахар. Поэтому вы сами голосуете, что вы хотите.
Стараемся не выбирать продукты с сахаром в составе. Загустители, вот эти желатины, пектины, крахмал, когда мы видим. Нужно их избегать или
вот,
нет?
Вот, смотрите, здесь есть разделение. Пектин – это компонент из большинства фруктов и ягод. Ну, в основном фрукты. Яблоко просто лидер, но на самом деле еще и зайвы добывают. Груши есть в абрикосах, в персиках. Что он нам дает? Он нам дает растворимые волокна пищевые. Это растворимая клетчатка. Это хорошо. Поэтому это нормальный компонент, я бы так сказала, которым все, берем продукт такой, да. Если все-таки модифицированный крахмал, здесь есть нюансы. Большое количество модифицированного крахмала в вашем рационе, то есть если у вас много продуктов так или иначе будет, то вызывает все-таки, скажем так, вы знаете, определенное влияние на поджелудочную железу оказывает, и иногда вызывает послабление стула, которое вы думаете, что вы там отравились или что-то такое было. Поэтому надо как бы думать. Дозированное, если это количество, это изредка, оно не приносит значимого вреда. Но в исследованиях на животных, а большинство добавок смотрится в основном на, в экспериментах на животных, и изредка делается только на людях. Вот там справочник, которым я пользуюсь, где вот приводится вот эти вот потенциальный вред, то получается, что все-таки дозозависимый эффект у модифицированного крахмала. Поэтому просто читаем внимательно. Это не совсем зло, но это возможность еще, знаете, например, смотрите, вот где-то что-то могут брать жир, и чтобы догнать по консистенции, могут положить пектин или пищевые волокна инулин. Это круто. Это очень
это хорошо.
Это самый вот имеет высокий рейтинг, потому что инулин, не даром мы говорим, сироп инулина даже есть, да, это такой компонент, из которого как раз, и вообще это сам по себе компонент, который нужен нам для бифидо- и лактобактерий. Есть даже таблетированные формы препараты, которые вот содержат инулин и олигосахариды, которые кормят. То есть это вот такая прям прямая, знаете, таргетное действие на наш микробиом. Поэтому это здорово. К вопросу о том, что тот же цикорий, та же самая история, почему напиток мной вот пропагандируется, да, я его включаю в рацион, его мешаю с какао и так далее, туда тоже добавляю, такая странная получается история, но тем не менее. К вопросу о том, что Саша там молодец, которая зерна ест, потому что вот у меня вот эта крупка, я забыла сказать, это дробленная как раз какао-бобы, которые просто раздробили, и я мысль тогда не договорила. И вот если это купить, оно в таких тарочках продается, и добавлять ее в какую-то свою полудесертную историю, ну, например, я обожаю дома делать вот этот, знаете, который трехминутный пудинг называется с чиа, когда ты любой какую-то жидкость берешь, которая тебе нравится, не сок ключевое, да, а я говорю молочка, кисломолочка, пробиотики, вот что-то такое, и берешь семена чиа, да, там, и у тебя на глазах происходит реакция, кладешь туда какую-нибудь сладость свою, да, там, не знаю, бананчик, не дам, не знаю, сухофрукт, ну, что ты хочешь там такого, какое-то разумное, содержащее только пользу. И вот туда же можно для пикантности бросать вот такие какао-бобы, и тогда у вас просто какая-то вау.
Наталья спрашивает, скажите, пожалуйста, а крахмал – это быстрый углевод или медленный?
Ну, крахмал сам по себе – это все-таки медленный, да, то есть это вот к вопросу о том, что один из основных компонентов, который требует времени, но промышленность научилась из крахмала делать аналоги сахара, которые потребители не все знают. Это различные сиропы, глюкозомальтозные, мальтитозные, еще какое-то там название вот того, что является аналогами, и для нас это все равно тот же сахар.
Просто патока, под другим названием.
Да, патока это тоже продукт переработки. Поэтому если написал производитель без сахара, он реально в чистом виде сахар не положил, но он может положить аналоги. Поэтому надо читать, что называется, состав до конца, а не думать, что только если в первых пяти вы не увидели сахар,
значит,
о,
его
бинго,
там нет.
Да, я пошел покупать. Один еще из критериев, забыла сказать, простота состава.
Чем
и
короче,
понимание
тем
вами. Если вы начинаете считать, и производитель очень честный, пишет прям вот все формулы химические, как положено, и у вас язык ломается, прочитав это, и вы не можете до конца, Мне кажется, надо задуматься, это действительно тот продукт, который вы собирались купить? Может быть, вы найдете что-то другое? Или сами из элементов соберете на своей кухне что-то вот среднее из более чистых компонентов?
Длинный сложный состав с множеством ингредиентов, да, должен вас останавливать. Стабилизаторы. Вещества, которые предназначены для поддержания однородной структуры продукта. Например, любимый нами майонез, да, он часто содержит стабилизаторы, потому что если не будет там стабилизаторов, он непонятно во что превратится. Как нужно к ним относиться?
Ну, смотрите, в майонезе в большинстве случаев я просто очень много давала интервью, и тот рынок, который я знаю, сейчас у нас хороший рынок. По качественной майонезу в большинстве своем я уже плохого ничего не вижу.
Кроме да, калорийности.
Ну, смотри, я к нему стала достаточно лояльно относиться, потому что правильно сказали, как-то я услышала это на одной медицинской конференции, что ну, нет абсолютно плохих продуктов, я только туда алкоголь ввожу. И табак, вот как абсолютно плохие продукты, да, и табак не жуют, хотя и жуют некоторые, а алкоголь все-таки употребляют, да, то есть это продукт, то в моем понимании, что нет абсолютно вот плохих, все всегда упирается в том, сколько,
количество, конечно,
как часто, с чем и как приготовлено. И вот это все клубок из этих четырех элементов важных влияет на то, что получится в итоге.
Так, стабилизаторы. Боимся, не боимся?
В моем понимании нет. Меня только может иногда смущать. Надо посмотреть, ортофосфорная кислота у нас относится к стабилизаторам или же к, она есть в некоторых продуктах, которые любят дети. Ее очень много в газировке. И вот она, по последним там данным, точнее, уже это не последние данные, это уже там последние лет 10, говорится о том, что влияет на нарушение фосфорно-кальциевого обмена у подростков, особенно те, кто употребляет большое ее количество из газировки.
Да.
Вот вопрос в том, что если она стабилизатор, это, пожалуй, единственный компонент, к которому мне кажется, нужно настороженно относиться.
Вот она содержится как раз в Кока-Коле, как вы и сказали, в качестве регулятора кислотности.
Вот, вот к нему вопросы, потому что регулятор кислотности в виде сорбиновой лимонной кислоты, который сразу относится и к консервантам, и может влиять на кислотность, то это хорошие компоненты. Никогда не бойтесь этого, да, у нас с вами есть лимонная кислота. К вопросу о том, что когда я покупаю хумус готовый, я то готовлю, то это, я всегда читаю состав. Его всегда, в него всегда кладут вот эти вот регуляторы и консерванты. И иногда, если производитель кладет туда бензоат, я вот так откладываю. Угу. Мое мнение, что минимум это класс.
Чем опасна ортофосфорная кислота? Вещество может оказать воздействие на верхние дыхательные пути и легкие, может привести к хроническому воспалению и нарушению функций легких. Туманы этой сильной неорганической кислоты являются канцерогенными для человека. И, кстати, эту кислоту можно найти в составе популярных газированных напитков, колбас, плавленых сыров и многих других продуктов питания.
Вот плавленые сыры я считаю совсем прямо непонятным таким каким-то, если так можно сказать, ортодоксом пищевой промышленности. Я не понимаю, зачем. Может быть, это была тоже история про то, как придумали докторскую колбасу, когда Микоян придумал в свое время. Задача же была, знаешь, как удешевить, но не сделать плохой продукт, хотела другое слово сказать, плохой. Задача была просто сделать доступным, легко усвояемый продукт. Там ничего плохого в докторской колбасе нету, если не брать, что это группа обработанных продуктов, да, и, кстати, вот в ней, мне кажется, если ГОСТ, это несколько лучше, чем не ГОСТ, вот честно. Вот эта жесткость в хорошем исходном продукте, там же добавляется молочная сыворотка и яйца для того, чтобы именно животный белок, который дорогой всегда был, да, вот найти вот этот баланс, а яйца дешевые. Поэтому вот к вопросу о том, что исходно это не так уж было
страшно. Яйца уже у нас, к сожалению, не дешевые.
Поэтому ортофосфорную кислоту и про плавленый сыр. Смотрите, уж лучше, вот там как раз этих сыров много, они нужны для того, чтобы сделать его намазывательным, вот эту структуру. И поэтому, ну, наверное, лучше, уж если вы любите, предпочитаете обычный сыр, берете и просто растапливаете слегка, там, 15 секунд в свече или в гриле, или в тостере, там, и так далее. Все, этого достаточно. Будет примерно тот же эффект.
И каких стабилизаторов не нужно.
Да, все то же самое.
Ароматизаторы, вещества, придающие продукту приятный запах.
Это большая линейка, которая может вызывать аллергии. Угу. Особенно у детишек, у людей, у которых в целом пульмонологическая вот эта вот история скомпрометирована, которые имеют какую-то, не дай бог, бронхиальную астму, а все-таки аллергиков сейчас много. И это для вас вот будет опасно, для тех, кто потребители не
вдумываются. Поэтому будьте к этому внимательны. У нас очень мало времени, но очень много тем. О. Кратко, про пальмовое масло. Стоит его бояться в составе, не стоит?
Вот, хороший вопрос. Я ждала, что будет, потому что вопрос у нас...
Прям очень кратко, потому что смотрите, еще есть много тем.
Да. Угу. Вопрос в том, что если мы берем то, что у нас в массовом производстве используется, в обычных магазинах, не где-то, где вот у меня всегда какой-то непонятный, не зарегистрированный угу. весовой продукции, миллион вопросов. Почему? Потому что с 2018 года у нас есть технический регламент, и поэтому по нему, по этому регламенту, до 2% только должны быть транжиры. Почему? Как связано пальмовое масло? Потому что в свое время, да, были и этапы гидрогенизации, вот это вот модифицированное гидрогенизированное масло. И вопрос в чем? Что оно имело большое количество транжиров. 20 с чем-то, 30%, представляешь, это много.
Да.
После того, как вышло исследование, где показали, что это зло, резко все изменилось. И сейчас есть другой метод. Переэтерификация и гидрогенизация уже другая. Получается, что по этому стандарту в России даже ингредиентов, таких как кондитерский жир, олеин, что он, как он называется, специальные жиры, их очень большая группа того, что легальный производитель может угу. сейчас из России у нас взять. И там все будет стандартизировано. То есть до 2% транжиров. А транжиры как раз появляются из любых процессов масла. Чаще используется пальмовое, на втором месте наше подсолнечное, uh-huh. третье соевое, и дальше еще какие-то. Так вот, это лидеры масел. Вопрос в том, что на самом деле последние исследования по пальме от китайских ученых, где они показали, что пальмитиновая кислота, которая доминирует вместе с олеиновой, а сейчас скажу, олеиновая – это основной компонент оливкового масла.
Так.
Понимаете?
Да.
Так вот. Получается, что пальмовое масло оказывает нейтральное действие, не негативное, как раньше думали, из-за того, что сейчас изменились процессы. Поэтому, если вы взяли какой-то известный бренд, да, вот у меня там есть, который печенье, я иногда могу себе купить, я не парюсь, извиняюсь, я не беспокоюсь, да, я возьму это, потому что я знаю, что я взяла известный бренд. Его проверяют, и он, я знаю, где он берет.
Я не боюсь этого пальмового
нет,
масла.
Нет, угу. я нет. Угу. Потому что у меня есть дети, которые тоже меня периодически уговаривают, и что-то иногда у нас проскальзывает. Понимаете, а если вы что-то покупаете, вот вы не знаете этот бренд, и это какой-то маленький магазинчик, это неизвестные бренды, которые, повторюсь, подвергаются постоянным проверкам. Вот это сейчас жестко, потому что... во всем мире есть, кстати, Америка одна из немногих, которая резко сократила.
Давайте ответим на вопрос, который я задавала, в каком веке было впервые упомянуто производство пальмового масла. Первый правильно ответил на этот вопрос Татьяна. Ответ. Первое документальное упоминание масла плодов пальмового дерева, датированное 15 веком, принадлежит португальским путешественникам, побывавшим в Западной Африке. Татьяна, мы вас поздравляем. Номер вашего телефона оканчивается на 430. После программы расскажем, как забрать тарелку здорового питания от Нурии Диановой. Не могу не спросить про отметки фермерское, органик, эко, био. Вот на это стоит обращать внимание? Стоит этому верить? Есть ли что-то в этом хорошее или это просто маркетинг?
Смотрите, органик только... Это хороший, кстати, сейчас у нас опережающий стандарт идет по органической продукции. Есть союз mm-hmm. производителей органической продукции. Я с ними общалась на World Food последней выставке. Я подошла к их стенду. У них... удивительный красивый картофель, они меня им угостили. Я вот по вкусовым ощущениям не поняла разницу, но я поняла, что это продается в магазине, в котором я бываю. И что меня удивило, что люди берут. Так вот, стоит, видимо, все-таки узнать, как выглядит, сейчас не готова сказать, этот стандарт по эко, да, mm-hmm. органическая продукция, mm-hmm. потому что, оказывается, вот у нас Воронеж, Белгородская область, они вообще лидеры по инновационным историям, и они лидеры по производству органической продукции.
Вот я добавлю, что пометка эко означает, что при производстве продукта нанесли меньше ущерба окружающей среде по сравнению с производством аналогичных товаров. Может быть, производитель экономно тратил воду или очищал ее перед сбросом.
Стандарт они поэтому по органике есть стандарт. То есть вопрос всегда в том, что
там
у нас...
Там ГОСТ, органик – это ГОСТ, регламентируется ГОСТом.
Угу. Вот вопрос в том, что поэтому есть союз, да, производителей органической продукции. Но я рекомендую все, кто интересуется, у людей есть свободный, бесплатный практически доступ на все продовольственные выставки. На мой взгляд, самые интересные две – это World Food, которая проходит всегда в октябре. Я на нее всегда хожу, там есть лекции, там можно пробовать, ну вот такой вот, для всех это. И в феврале обычно проходит Prodexpo. Не помню по поводу входа, наверное, тоже свободный вход. Ходите, изучайте, общайтесь, читайте, смотрите. И вот там, и там много как раз-таки производителей органической продукции. Они явные такие, видны, и их не так много. Но наш рынок растет даже сильнее и опережает именно органический, например, чем, например, рынок растительной продукции и так далее. То есть у нас динамический всплеск этого конкретного сегмента.
Фермерская. Вот мы видим на этикетке в обычном магазине фермерский йогурт, фермерское мясо, паштет и так далее.
Там все туманно и призрачно. К сожалению, мое мнение, что если это будет... Смотрите, опять же, на прилавке в магазине, в маркете, ну, наверное, их как-то проверили. Давайте так. Если это на рынке... Считайте, что кот в мешке. Ну, вот все.
Что это за фермер там поучаствовал.
Личная репутация, да, если вы сможете конкретно прийти и потом что-то потребовать с него, если у вас случится что-то. Ну, вот...
Кстати, согласно метаанализу 12 исследований, нет доказательств того, что органические продукты положительно влияют на здоровье. А в метаанализе 55 исследований ученые не обнаружили данных о том, что органические продукты более богаты питательными веществами по сравнению с обычной едой.
Надо изучить этот вопрос, понимаете? Кстати, чтобы с ними подискутировать.
Да.
Вопрос о бережном отношении к экологии сейчас. Только вот да. Эта история. Когда сейчас пытаются разрабатывать технологии, чтобы делать, знаете, ресайклинг. Это вот когда сейчас очень модна эко-упаковка, которая способна растворяться в плане, вот очень это продвинутая история у... всех, кто вот вегетарианцем занимается, вот
да,
адепты,
они все очень осознанные.
Они, да, вот у них часто бывает, если это какое-то их производство еще свое специфичное, они используют изначально уже такую тару, которая
можно
не вредит окружающей.
Да. И у нас буквально 2 минуты остается, и тоже не могу не спросить про глутамат натрия. Очень часто мы встречаем в составе продуктов, стоит ли его бояться?
На мой взгляд, стоит, потому что он, с одной стороны, может скрывать, да, другие какие-то непонятные вещи, потому что он дает самый яркий вкус. С другой стороны, вы очень со временем... Есть противоречивые данные о психоактивности, влияние на психоактивность, вот какую-то возбудимость, особенно детей. Они противоречивые. Одни исследования говорят, есть, другие говорят, нету. Мое мнение, что скорее да, чем нет. Почему? Вы привыкаете ко вкусу, вас подсаживают на этот яркий вкус, и потом слезть с этой с иглы условно вкуса очень сложно.
Угу.
И вы забиваете рецепторы. Ваш порог восприятия при еде, в которой есть глутамат, по соли, сахару сразу повышается. Это что значит?
Вам будет невкусно.
Да. Вам простая еда не зайдет, вы скажете, вы станете таким привередом, скажете, да ты чё?
Что ты мне предлагаешь?
Ваши рецепторы, они будут... Ну, как бы сказать, не обнулены, я так это называю. Поэтому придется думать.
Но иногда можно все-таки.
Можно, иногда можно.
Курочку с глютаматом из одного известного ресторана попробовать.
Можно попробовать. Да? Вопрос, что это должно быть эпизодически.
А на здоровье он как влияет?
Ну вот смотри, те данные, которые есть, секунд. Это все на нервную систему.
Угу.
Психоактивность, возбуждение нервных центров. Я бы сказала, что все-таки переедание косвенно. Это приводит к перееданию.
Друзья, мы сегодня разбирали этикетки продуктов питания. Надеюсь, вам стало все как-то понятнее, да, и теперь вы в магазин будете ходить со спокойным сердцем. Благодаря Нуре Диановой, врачу-гастроэнтерологу, диетологу, кулинарному блогеру, исполнительному директору НИТ «Здоровое питание». Нуре, спасибо большое, очень интересно.
Делайте правильный выбор.
Это верно. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».